Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире, как всегда, программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад снова быть у вас в гостях.
Мы тоже всегда рады. Каждый раз, каждую среду я прихожу сюда и радуюсь, и слушатели наши радуются. Кстати, те, кто радуется, поставьте, пожалуйста, лайк. Это помогает продвинуть трансляцию и показать ее большему количеству людей. Это, знаете ли, довольно ценно в нынешние времена блокировок и ограничений. Конечно, настрой такой позитивный для разгона взяли. Я хотела вообще попросить вас пару слов сказать про Виктора Геращенко.
Ну, знаете, как говорится, об ушедших либо хорошо, либо никак. Да, поэтому говорить о Викторе Владимировиче сложно. Он был хороший человек, в смысле, как человек. С ним интересно и весело было общаться. Он знал много историй, умел рассказывать, красиво рассказывать, так что его интересно было слушать. Никогда за словом в карман не лез. Что называется, мог и резко сказать, мог и весело сказать, мог и насмешить, мог и плакать заставить, от слез имеется в виду, да, никогда я внешне не унывал, и редко я увидел, когда вот таким совсем-совсем-совсем опечаленным, вот, ну, наверное, если говорить про его профессиональную деятельность, то, знаете, для центрального банка в любом мире, в любой стране мира, самое главное, чтобы тебе доверяли, тебе верили. Вот Виктор Владимирович был человеком, которому власти, независимо от того, кто это был, там, Горбачев, Ельцин, Путин, власти считали, там, не знаю, у нас еще там мог быть Примаков, вот они считали, что он хороший специалист, и что если ему доверить банковскую систему, или, точнее говоря, центральный банк, то все будет в порядке. Ну, вот, наверное, это и было главное его свойство, умение внушить доверие к себе.
Ну что ж, поговорим тогда. Я, кстати, да, сейчас очень многие вспоминают его интервью на «Эхо Москвы». Потрясающие, конечно, цитаты из этого эфира. Привести я, к сожалению, в эфире не могу, но в канале у Алексея Виндика, например, есть кусок из этого эфира. Замечательный. Многие вспоминают, с каким шоком они его слушали, когда ехали там на работу, например. И такие вещи еще не были приняты в эфире радиостанции. Ну да ладно, давайте про Байкал поговорим. Сказали, что не будет никакого Байкала. Байкал – это самолет, чисто российский самолет, который обещали уже в этом году выпустить, который должен был заменить устаревшие Ан-2, если я не путаю название модели, небольшие самолеты. Но сейчас Трутнев, вице-премьер, сказал, что все зашло в тупик, никакого самолета не будет. После чего возмутились наши официальные лица, сказали, что, ну, как это не будет, все будет, все на месте, все сделаем. И Трутнев тоже откатил назад и сказал, что продолжаем работу. Что с самолетом-то?
Ну, знаете, как это? И ты прав, и ты прав. И, ну, на самом деле, надо сказать, да, что самолет действительно... Байкал – это легкий самолет на, там, не знаю, 9, 12, 15 пассажиров, который должен прийти на смену известному кукурузнику Ан-2, который широко эксплуатировался в Советском Союзе, который до сих пор еще летает по необъятным просторам Российской Федерации. Вот. Но изначально самолет проектировался, в общем, так же, как проектируются самолеты во всем мире, с участием иностранных партнеров. Да, если я помню правильно, где-то еще там в 2017, по-моему, году первые разговоры об этом самолете пошли. И он был запроектирован, естественно, с западной авионикой, с иностранными двигателями, потому что российских не было. Ну и, в общем, даже уже он был почти что готов лететь, но тут случилось несчастье 24 февраля. И, естественно, все кооперационные работы были свернуты. Иностранные партнеры вышли из проекта. Российские инженеры, конструкторы громко ударили себя в грудь. Еще громче ударился в грудь тогдашний министр промышленности, а сейчас первый вице-премьер Денис Мантуров, который сказал: зуб даю, самолет сделаем, импортозамещенный, будет летать не хуже иностранных аналогов. Ну и начали проектировать двигатель, начали все это дело проектировать. Несколько раз меняли конфигурацию. Был разговор у Путина, где выяснилось, что импортозамещенный самолет стоит почти что в два раза дороже, чем неимпортозамещенный. Ну, в общем, какие-то всякие приключения с этим самолетом стали случаться. Но в результате самолет взлететь не смог. Да, и как это вот Юрий Трутнев, он, собственно говоря, сказал о том, что проект умер, выступая на заседании комитета в Государственной Думе. Он потом объяснил, в чем состоит смерть этого проекта, что разработчики не смогли справиться с новыми весовыми характеристиками самолета. То есть, если самолет делается полностью импортозамещенным из отечественных материалов и с отечественным двигателем, то выясняется, что подъемная сила крыла, она маленькая. Да, и что летать самолет, то есть для него и взлетная полоса нужна уже там 1200 метров, которой в сельской авиации нету. Ну, в общем, короче говоря, самолет, ну, то есть теоретически он, конечно, может возникнуть, но это будет не тот самолет, который проектировали, и непонятно, кто его будет потреблять, кому он нужен. Вот, хотя потребитель уже нашелся, естественно, там компания «Аврора», которая принадлежит государству, уже подписалась там под 95 самолетов из 150, которые должны выпустить. Вот. Но, в общем, короче говоря, если я правильно понимаю Юрия Трутнева, то все работы по самолету «Байкал», если их и будут продолжать, то они начинаются с самого нуля. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что имя «Байкал», оно останется. «Байкал» – это наше все. Вот. Но самолет уже будет совершенно другим, если он вообще когда-то появится, да, если его удастся спроектировать, если, как говорит Трутнев, правильно рассчитает подъемную силу крыла, если он справится со всеми характеристиками и ограничениями, которые заказчики, да, или эксплуатанты на него возложат, то, возможно, когда-то этот самолет пройдет реинкарнацию, и снова там, лет через несколько мы услышим, что Байкал к взлету готов. Но, может быть, этого не случится, и проект в недрах Минпромторга будет продолжать жить только для того, чтобы постоянно выкачивать из бюджета какие-то, может быть, не очень большие, но все-таки симпатичные деньги. Там последний раз вы откачали 10 с лишним миллиардов рублей. Не так плохо.
Подождите, а я не понимаю, вот есть уже этот Ан-2 устаревший, почему нельзя сделать такое же, но поновее? Вот уже же делали.
Ну, Лиз, смотрите. Вы же не хотите ездить на автомобиле Победа образца там какого-нибудь там 1952 года. Ну, то есть, в принципе, нам ради прикола прокатиться можно, но вот так вот ездить каждый день, а тем более сидеть за рулем, ну, как-то вот уже не очень удобно, да, если его не модернизировать. Вот. А сделать точно такой же, ну, не получается, потому что Ан-2, он в значительной мере делался там из фанеры, досок и тряпок, да, и, в общем, и двигателей таких уже не выпускают, и на самом деле он не проходит по критериям безопасности, да, насколько я помню, там, в общем, даже последние модификации, которые вот там еще разрешают эксплуатировать, ну, там же изначально самолет, он как бы действительно такой сельской авиации, там даже кресел не было, да, там стояли скамейки, вот как вертолетов нам показывают в фильмах, да, вдоль бортов стояли скамейки, на которых сидели пассажиры. Ну, в общем, как-то современным требованиям стандартов безопасности самолет не отвечает. Но, нет, в принципе, наверное, сделать можно, хотя я сомневаюсь, что остались какие-то чертежи, да, и что кто-то в состоянии это дело воспроизвести. Ну, вот не нужно в таком виде, да, потому что и летать будет на короткое расстояние, и, в общем, грузов возить не сможет. В общем, будет другой самолет, который не тот, который нужен заказчикам.
А другие зарубежные самолеты ведь есть? Я просто, вроде бы Россия не особо обременена какими-то моральными там принципами, правом международным. Почему бы не взять уже имеющиеся самолеты зарубежные, не посмотреть на них с разных сторон и не сделать что-то похожее?
Лиз, так не получается. Так не получается, потому что, ну, собственно, таким образом Андрей Николаевич Туполев, известный советский авиаконструктор, собрал бомбардировщик Ту-16, да, когда просто американский бомбардировщик, по-моему, был Б-29, могу ошибаться, да, приземлился на просторах, он опять на необъятных просторах не смог лететь. Мы его быстренько разобрали, потом все, что называется, решили сделать точно такой же. Но выяснилось неожиданно, как всегда, не было такого никогда, и вот опять выяснилось, что все нормальные люди живут в системе метр, сантиметр, миллиметр, килограмм, грамм, а эти непонятные американцы живут в каких-то футах, дюймах, инчах, паундах. Ну, в общем, короче говоря, пришлось сделать даже заводы, которые специально оснастку, то есть нужно было, грубо говоря, было делать и все там винты, шурупы, вот, что называется, по американским стандартам. Ну, в общем, короче, приключений хватило. Вот. Но все это работает, когда вы можете делать, ну, делайте самолеты вручную. Каждый отдельно взятый самолет собирается на стапелях, да, как отдельный, как сказать, предмет искусства, да, и в случае чего вы берете такой большой здоровенный молоток под названием киянка деревянная, и куда надо, забиваете. Вот. А когда вы делаете современный самолет, то так не работает. У вас должны быть нормальные профессиональные чертежи. Опять-таки, все упирается в то, что можно, конечно, разобрать Cessna, да, но у вас нет этой авионики, да, у вас нет этих двигателей. А двигатели, мы уже много раз говорили на эту тему, это такое самое больное место российской гражданской авиации, ну или авиастроения, правильно говорить, да, что ни на одном российском двигателе эту проблему решить не удалось, практически независимо от его мощности. Вот, поэтому опять теоретически все можно, китайцы идут по такому пути, кое-что им удается сделать, но обратите внимание, что самолета своего, вот даже такого китайцы сделали, ну, это называется обратный инжиниринг, да, китайцы не смогли пройти по этому пути, да, то есть они много чего смогли повторить, но вот самолет они сделать не смогли. Но вы понимаете, что китайцев инженерная подготовка сегодня там существенно лучше, чем у российских специалистов. Они готовы делать многое, но они сделали те же самые свои скоростные поезда. Да, сначала они заманили всех западных производителей, японских производителей, французских, немецких, да, что называется, мы вам дадим такие контракты, которых у вас не было никогда в жизни. Вот, когда им все это дело поставили, ну, они разобрали и взяли самое лучшее из каждого из этих поездов и сделали свой, который получился еще лучше. Да, но вот с самолетом у них так не получилось. Да, а у россиян даже не получилось и со скоростными железными дорогами. В общем, они как-то так не сильно скоростные, хотя и железные.
Хорошо, давайте поговорим о нефтегазовых доходах. Вы у себя в телеграм-канале назвали их тревожными, но не катастрофичными.
Ну, это правда, потому что апрель месяц, за который Минфин нам опубликовал отчет, и март, и апрель, они, в принципе, для бюджета достаточно комфортные месяцы. Там, и в апреле платится квартальный налог на добавленный доход, в марте происходит годовой перерасчет. Ну, то есть доходы были ну, они, конечно, ниже, чем, там, не знаю, там, 3, 4, 5 месяцев назад, да? Но, в общем, ничего нормальное. Но самое главное, что нефтегазовые доходы, они с запозданием реагируют на снижение нефтяной цены, ну и, соответственно, на рублевую цену нефти, которая это произведение там экспортной цены, которую Минэкономики опубликует, и курса доллара. И вот то, что мои оценки показывают, что по итогам мая месяца, мая и июня, если курс доллара останется неизменным, ну, особенно в мае уже проще, потому что Минэкономики опубликовал свою цифру. Цену нефти это 50, не, ниже 55 долларов за баррель для российской нефти. И вот там при нынешнем курсе доллара 81-82 рубля вот в этом диапазоне, то в принципе может оказаться так, что по итогам мая нефтегазовые доходы бюджета окажутся примерно в 2 раза меньше, чем в апреле. То есть где-то там чуть больше 500 миллиардов рублей. Вот, и это будет таким серьезным ударом по доходам бюджета, потому что вот, ну, что называется, у Минфина и так с ними не очень все хорошо. Вот, он, конечно, защитился, он же внес, уже правительство внесло изменения, ну, предложение по изменению закона о бюджете, вот, где Минфин резко занизил свои доходы от нефти и газа. Но знаете, как, когда в казну деньги не приходят, когда резко денег становится меньше, то держаться приходится сильнее, особенно за свое кресло.
Ясно, понятно. За что пытаются держаться в изменении бюджетной политики для вузов, для распределения финансов? Сейчас Чернышенко, вице-премьер, сказал, что будут перераспределять деньги, потому что не так уже сильно нужны лирики, зато очень даже нужны физики. Это значит, скорее всего, что ряд специальностей станут гораздо меньше финансироваться.
Ну, это, как сказать, это воспроизводство советской модели высшего образования, где считается, в которой считалось, что правительство, чиновники, вице-премьеры, премьеры, министры, директора департаментов, они гораздо лучше знают, какие специалисты нужны экономике, нужны обществу, государству, там, стране. Да? И что вот у них есть некие свои магические хрустальные шары или зеркало, или у них есть машина времени, они могут слетать там на 10 лет вперед, посмотреть, чтобы как будет устроена страна, и решить, что, знаете, нам лирики не нужны, а нам нужны юристы. Или нам юристы не нужны, нам нужны инженеры. Или нам инженеры не нужны, нам нужны программисты и так далее. Что врачей нам нужно будет меньше, потому что там искусственный интеллект уже через 10 лет начнет работать. Зато учителей нужно будет больше, ну и так далее. Вот. И поскольку большинство вузов, ну, основные вузы в России, они государственные, финансируются либо за счет федерального бюджета, либо за счет областных бюджетов, то, как известно, кто заказывает музыку, тот и... Нет, кто платит деньги, тот и танцует девушку, да, или заказывает музыку. Ну и, соответственно, правительство считает, что вот если оно финансирует бюджет, это оно, институты, высшие учебные заведения, да, то правительство вправе решать или приказывать вузам готовить тех или иных специалистов. Ну, практика показывает, что вот такой подход, он всегда ошибочный, да, потому что никому не дано предугадать, как наше слово отзовется, да, и какие специальности в конечном итоге будут востребованы. Ну, собственно говоря, я к этому отношусь, да, знаете, как есть разные точки зрения, как к этому относиться. Вот, есть такая классически советская, когда ну, человек приходит на рабочее место по специальности, по распределению, да, ему говорят: забудьте все, чему вас учили в институте, да, мы вас сейчас научим, что надо делать. И это было правда, да, потому что, по большому счету, ну, за редким-редким исключением, советские вузы, они были построены на том, что в человека впихивалось какое-то количество знаний, да, начиная там с истории партии, марксистско-ленинской политэкономии, научного коммунизма, ну и так дальше по списку, которые, в общем, в жизни никому никогда не были нужны, но которые нужно было тратить кучу времени. А в чем состоит работа, что должен делать специалист на рабочем месте, это, ну, как-то вот проходило мимо. Ну и действительно такая штука существовала. Вот, но я, когда, сколько же там, почти 20 лет назад, да, чуть меньше, работал руководителем российского Мэрил Линча, я как-то попал на собеседование с потенциальными соискателями рабочих мест Мэрил Линч Лондон, да, в европейскую головную контору. И там я просидел 2 дня, проинтервьюировал человек 20, наверное. Вот. И меня что удивило, что кого там только не было. Там были географы, историки, филологи. Там не было ни одного человека с экономическим образованием или ни одного человека из бизнес-школы. Ну, может быть, мне так сильно не повезло, да, я не знаю. Ну, в общем, ребята были хорошие. Вот, и по прошествии 2 дней я встретился с руководителем, который занимался как раз этими собеседованиями, и задал вопрос: слушай, а почему так устроено? Почему? Это что, мне так не повезло? Да нет, это, слушай, нам же как? Кто подает заявление, тот и приходит. Но, в принципе, мы отбираем людей, мы отбираем людей к себе на работу не по принципу, где они учились, да, а по принципу, что он из себя представляет. Есть ли у него амбиции, есть ли у него кругозор, есть ли у него там понимание того, как можно решать нетрадиционные задачи, есть ли у него умение работать в коллективе, может ли он внятно излагать свои мысли. А все, что ему нужно делать, у нас есть вот этот курс молодого бойца в Мэрил Линч, там это было 60 дней, да, они на 2 месяца уезжают в кампус, и за 2 месяца из них делают вот эту вот ту же самую рабочую силу. То есть, по большому счету, та же самая, это тот же самый советское отношение, да, к выпускнику вуза и человеку, который приходит на работу. Вот, поэтому мне кажется, что в современном мире все-таки высшее образование, ну, опять, да, я меньше готов это относить там, к медицинским специальностям, к инженерным специальностям, да, но, в принципе, для большинства людей это все-таки продолжение расширения образования, да, расширение своего кругозора, понимание, как устроена жизнь, да, умение общаться в коллективе, умение там собирать информацию. Ведь на самом деле современный мир, он в значительной части строится на том, что люди должны уметь искать информацию, обрабатывать информацию и презентовать информацию. Да. Вот эти все навыки, их должны давать высшее образование. Ну, начинается все это в школе, но продолжается это в вузах. Да. И в этом отношении, ну, скажет правительство, что физики не нужны, нужны лирики. Ну, самое главное, чтобы они умели внятно излагать свои мысли. Да, уж там придут на работу, им скажут: забудьте все, чему вас учили, мы вас сейчас научим.
А вообще государство, стоит ему оплачивать образование? Должно ли быть бюджетное образование?
Ну, если вузы государственные, то государство решает, да, оплачивать или не оплачивать.
Не,
Должно
ну
ли быть
просто
оно
именно ваше мнение,
платное?
ваша позиция, насколько это важная часть финансирования?
Лиз, смотрите, если вы являетесь владельцем этих, как это, фабрик, заводов, пароходов, да, то вы отвечаете за их существование, за поддержание их жизни. Поскольку вы должны постоянно говорить о том, что самое хорошее из Советского Союза мы сохранили, в Советском Союзе была бесплатная медицина, бесплатное образование, то значит, какая-то часть бесплатного образования, то есть бюджетного, должна оставаться. Ну, это просто в идеологии современного правительства. Да? Вот, должно ли быть, и остальные должны платить. В принципе, ну, я не уверен, что это совсем правильный подход. Да? Я считаю, что все-таки равенство, оно должно быть более широким, да? Потому что, ну, неким образом тебе везет. Да, и ты попал на бесплатное отделение, на бюджетное отделение, и тебе чуть-чуть не повезло, и ты попал, ты должен платить за свое образование, хотя, в общем, разницы между вами под микроскопом не увидишь. Вот. На мой взгляд, было бы более справедливо, если бы все платили равную сумму за образование, да, она может быть не очень высокая, не знаю, там, например, в той же самой Германии, насколько я понимаю, там образование, высшее образование стоит там 1000 евро в год, да, что, в общем, сумма подъемные даже по российским понятиям. Да, вот. Поэтому мне кажется, что такой подход был бы более справедливым, более правильным. Да, уж если государство не может на 100% финансировать свои высшие учебные заведения, то все должны быть в равных условиях. Дальше, если у вас есть какие-то, ну, совершенно выдающиеся люди, да, которых вы хотите поддержать, либо там победитель каких-то олимпиад, либо, не знаю, какие-то спортсмены, которые вам нужны для ваших спортивных команд. Ну, платите им стипендию, но за счет вуза. Этот вуз должен решать, а не государство, да, что там 50 человек на бюджетное отделение, там 28 человек вы можете принять себе просто так. Вуз должен решать. Но опять, для этого же нужно свободу дать. Нужно же их раскрепостить. Да. Но это точно совершенно противоречит всем принципам российской государственной системы. Свобода это излишнее.
Вы, наоборот, какую-то не очень справедливую систему рисуете, так? И доступ к образованию будет у тех, кто происходит из обеспеченных семей, а сейчас хотя бы есть, ну, какое-то распределение, либо ты умный, либо ты богатый.
Лиз, я еще раз, я повторю, я не считаю, что там 1000 евро в год, да, там это сколько у нас получается сейчас, 90 тысяч рублей, да, делим на 12 месяцев, получается сколько там, 7,5 тысяч рублей в месяц, правильно я посчитал,
Мне
да?
кажется, нет.
Ну, примерно так, да, что эта сумма какая-то запредельная. Опять, если я же не говорю, по каким критериям нужно принимать, да? Я же не говорю, по каким критериям нужно отбирать абитуриентов, да, там, пожалуйста, это могут быть там и система вот ЕГЭ, да, которая существует, там, скажем, да, по такому же принципу отбирают студентов и в Великобритании, и, там, в Америке, в большинстве вузов, там, если не брать самый топ, да, в конечном итоге твой балл по итогам школы, он является проходным или непроходным. Другое дело, что если ты поступаешь, да, то на тебя возлагается обязанность платить. Если ты очень умный, но из бедной семьи, ты можешь обратиться за стипендией. И вуз решает, дать тебе стипендию или не дать. Да? Но правила поступления должны быть едиными для всех.
Ну ладно, хорошо, давайте оставим пока образование, поговорим про алкоголь, вернее, про его покупку. В Минпромторге предложили россиянам продавать алкоголь не только по паспорту или правам, но еще и по биометрии. И мне стало интересно, а в состоянии ли множество алкогольных магазинов, в которых, ну правда, в каждом доме по паре штук, закупиться приборами для биометрии? И может ли государство это спонсировать? И нужно ли государству это спонсировать? Вообще, зачем нужна эта инициатива?
Лиз, я думаю, что вы ошибаетесь в постановке вопроса, что государство должно это спонсировать. Ничего государство спонсировать не должно. Государство поддерживает производителей всех этих электронных устройств, которые магазины, продающие алкоголь, будут себе покупать. Но точно так же, как государство заставило все торговые точки, которые продают алкоголь, то есть заводы, которые производят алкоголь, да, закупиться для системы ЕГАИС. Точно так же, как государство заставило дальнобойщиков, водителей грузовиков оснастить свои машины всеми этими системами, Платон-транспондерами, ГЛОНАССами и прочее. Ничего государство никому не субсидировало. Оно заставляло покупать у монопольных производителей, которые государство само и назначало. Да, поэтому хотите продавать алкоголь, покупайте вот эту хрень. И неважно, что эта биометрия, которую вы будете собирать, она никому не нужна. Да, вот. Ну, то есть, есть, конечно, как это, кое-где у нас порой всегда найдется человек, которому нужна будет биометрия, эти базы данных будут продаваться, использоваться не по назначению. Вот. Но, в принципе, как сказать, в Российской Федерации во власти есть ощущение, есть точка зрения, что хорошо бы нам всех знать. Да, что мы что, зря?
Как бабушки у подъезда.
Да. Только в таком масштабе, там, 145 миллионов человек. То есть, если у нас есть камеры по распознаванию лиц, да, то, соответственно, мы должны знать всех, кто где что делает. Да, поскольку вас всех собрать невозможно в одном месте и заставить там отфотографироваться, сдать отпечатки пальцев, сетчатку глаза, мы вот вас будем так вот попытались сначала через банки. Да, вот вы все ходите в банки, и банки заставили, а давайте-ка вы будете собирать биометрию. Но банки сказали, что, слушайте, мы не можем никого заставить, мы можем предложить, да, нашим клиентам. Клиенты массово отказались. Они сказали, что мы не понимаем, зачем это нужно, и пошли-ка вы лесом, да, со своей биометрией. Вот. Но поскольку банк можно послать, да, и сказать ему, что я не сдам свою биометрию, то как сказать продавцу алкогольного магазина, когда тебе очень хочется выпить, ну, просто срочно надо, или тебе пришли гости, ты приходишь, ну, вот, у тебя же безвыходное положение, да, ты вот, гости уже могут стучаться в дверь, да, или там новогодняя ночь, а у тебя еще нет шампанского. Ну, ты уж согласишься на все, там, и биометрию, отпечатки пальцев, и генный материал, и слюну, и сопли, все им сдашь, чтобы только они от тебя отстали, правда? Ну, вот, поэтому мне кажется, что это такая очень хорошая находка, как собрать. Но опять проблема возникнет на следующем этапе. Выяснится, что далеко не все российские граждане пьют, да, или там далеко не все российские граждане ходят в алкогольные магазины, ходит там, условно, треть населения, может, там четверть населения. И что делать с остальной четвертью? Ну, придумают, да. Если с алкогольными магазинами будет хорошо, то дальше распространят на продовольственные магазины. Да, опять-таки рынок...
А в Китае будет.
Ну, мы, как сказать, все авторитарные режимы, они движутся в одном направлении, да, там и ограничение интернета, ограничение свободы слова, политические репрессии, убийство политических оппонентов, но это все, это же не, опять ничего удивительного, да, можно почитать Орвала, можно почитать Замятина, в общем, все это давно уже описано, да, задолго до того, как возникли технические возможности это сделать. Вот, поэтому, но самое главное, опять, я повторюсь то, с чего начал, мне кажется, что главная мысль, которая все-таки сидит в этом решении или в этой идее, заставить купить что-то ненужное. Да, то есть производитель, которому срочно нужны деньги, и вот он готов вам эту хрень для съема биометрии, неважно, хорошо будет снимать биометрию, плохо будет снимать сетчатку глаза. Но самое главное, что у вас ее купили.
Куба. Лидер Кубы прилетел на парад и улетел с подарком. Россия пообещала $1 миллиард инвестициями Кубе. Во что можно инвестировать на Кубе?
Ну... Я не знаю, во что можно инвестировать на Кубе, но давайте так пофантазируем. Во-первых, есть когда-то очень-очень давно, опять на много-много лет назад, когда я работал в Интерросе, шел разговор о том, что на Кубе есть никелевые месторождения. Да, и, в общем, в то время Норильский никель был заинтересован в том, чтобы, в общем, как-то на Кубе взять и что-нибудь там добыть, да, ценное. Опять-таки, в то время американский рынок был под боком, и продавать можно было, что называется, не завозя в Россию. Вот. Потом не надо забывать, что все-таки Куба – это, ну, как сказать, страна у теплого моря с хорошими пляжами. И, в принципе, если вы приедете на Кубу, то там есть какое-то количество, может быть, не очень большое, но таких хороших, вполне даже очень хороших гостиниц, которые принадлежат европейским компаниям. Поэтому, в принципе, если инвестировать в индустрии туризма, да, и строить хорошие современные гостиницы, в которые будут приезжать, опять-таки, богатые россияне, которым деться некуда, и вот которым очень-очень заходит. Самолетов, правда, нету. Долететь будет тяжело, но как-нибудь долетят. Вот, поэтому нет, конечно, можно, да, найти какие-то проекты. Да, Куба, она хоть и медленно, но все-таки движется в сторону такой более современной экономики, да, отказа от движения от плановой экономики. Вот, поэтому, если постараться, то что-то можно найти.
Тут Чернышенко сказал про поставки москвича для такси.
Ну, слушайте, а почему нет? Там, правда, если я
Уж
боюсь, что с
везти будет
москвичами там.
дороже, чем сам москвич стоит.
Слушайте, мы же зачтем это в счет помощи, мы там свой таксопарк создадим. Вот, другое дело, что, в общем, Куба-то, ну, особенно когда там Гавана, да, она отличается тем, что там есть большое количество таких старых, но в хорошем, старых по модели выпуска, да, американских автомобилей, таких огромных, шикарных. Вот, уж если туристы приезжают на Кубу, то они предпочитают ездить в таких машинах, да, вот, на которых у себя не поездишь, а местные жители, для них москвич будет дороговат. Но мне кажется, что это уже такие фантазии чиновников опять. Вот мы говорили с вами про высшее образование, но и здесь то же самое, да? Чернышенко решил пролоббировать Собянина, который зачем-то решил себя собирать джаки, китайские, да, в большом количестве, которые уже и в Москве-то никому, мало кому нужны. Ну, значит, нужно куда-то их пристраивать.
Так
Вот
Кубу
такой вот
поближе
лоббизм,
нельзя было
опять же.
пристроить.
Да, поближе там везде свои автомобили есть, а на Кубе своих автомобилей нету. Вот. Да, даже в Иране есть, да, и там в Индии есть. Ну, не говоря уже про Китай, да.
Еще одна тема – это благотворительность. Билл Гейтс, основатель Microsoft, сказал, что намерен пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность, но не сразу, конечно, а в течение 20 лет. Я немножко удивилась, что это за благой порыв.
Ну, Лиза, это было такое движение, я даже забыл его название, где-то лет 15-20 назад оно началось, когда стоимость финансовых активов, стоимость акций, принадлежащих людям в новых компаниях, или там в не очень новых компаниях, да, стала быстро расти, и у людей стали формироваться финансовые активы стоимостью, не знаю, там десятки, а то и сотни миллиардов долларов. И возникал вопрос, а что делать? Так, передавать наследникам, что с этим будет происходить? Смогут ли наследники управлять этими активами? Правильно ли они будут принимать решения? Вообще интересен ли им этот бизнес или не интересен? И появилось такое движение, когда крупные, богатые люди, миллиардеры, стали подписывать как бы обещание, что там все, ну или там значительную часть своего состояния передать на цели благотворительности. Да? Ну, то есть там своим наследникам, условно говоря, ну, знаете, как там, если у вас есть активов на там, акции на 100 миллиардов долларов, то, в принципе, вы 2% можете оставить своим наследникам, а 98% совершенно смело пожертвовать на цели благотворительности. Вот, ваши наследники точно совершенно будут не в обиде на вас. Вот, а Билл Гейтс, он же на самом деле давно уже, когда отошел от дел в Microsoft, он же начал заниматься благотворительными проектами, да, связанными там с вакцинацией, с медициной, с образованием. Ну, и он этим уже, не знаю, лет 15 на 20, может, занимается. Да, и в этом отношении решение там, отдать все постепенно, всю свою собственную, ну, а все акции, да, или там можно что угодно, как угодно их называть, да, кстати, для человек осознанно сделал выбор, он, в общем, распоряжается своим имуществом так, как считает правильным.
Давайте сделаем паузу, поговорим о книгах. Друзья, вы можете распорядиться своим имуществом правильно и купить на дилетант.шоп большую советскую экономику с 1917 по 1991. Вот так выглядит книга. В этой книге ее автор, экономист и историк Алексей Сафронов, пытается разобраться, как советская власть управляла деньгами, заводами, жизнями от военного коммунизма до перестройки. Каждый этап он разбирает честно и ясно, пытается понять, что получилось, что обернулось правом провалом. Эта книга не только о цифрах, это еще и книга о людях, о стройках, об очередях за продуктами, об знаменитых пятилетках. Подробнее можно прочитать на diletant.shop, там же можно эту книгу купить и поддержать нашу работу для того, чтобы мы и дальше могли вести эфиры, для того, чтобы мы могли и дальше звать гостей, устраивать какие-то стримы и общаться с вами в это непростое время. У нас нет других источников финансирования, есть вы, и мы признательны вам за то, что вы по-прежнему нас поддерживаете. Продолжаем эфир. Программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Китай и США встретились в Женеве, провели переговоры. Что мы о них знаем?
Ну, мы знаем, что слухи о смерти глобальной торговли, слухи о разрыве экономических связей между США и Китаем оказались несколько преждевременными, да, и что в конечном итоге те риски, которые стали возникать и материализовываться в американской экономике, мы о них с вами уже говорили, да, это предстоящее опустение полок, риск остаться без новогодних подарков, но все-таки они убедили Дональда Трампа, что он погорячился, да, что все-таки 145-процентные импортные пошлины – это перебор. Ну и в результате переговоров стороны США и Китай договорились о том, что они делают большой шаг назад. Да, то есть США оставляют базовую 10-процентную пошлину плюс 20% вот то, что связано с фентанилом. А Китай оставляет 10-процентную пошлину на импортные товары, но при этом каждая из сторон она может, что называется, давать свои исключения, потому что опять вот те исключения, которые дал Трамп для электроники, да, смартфоны, компьютеры, лэптопы и так далее, вот все это остается в силе. Ну, то есть, грубо говоря, стороны согласились с тем, что они скованы одной цепью, что Китай является производителем, Америка является потребителем. И, в общем, если они попытаются вот прямо завтра разорвать свои отношения, то плохо будет всем. Чтобы совсем Дональд Трамп не разочаровывался, ему пообещали китайцы, что они готовы начать переговоры по всему спектру вопросов, которые его волнуют, начиная от фентанила, продолжая кражи интеллектуальной собственности, там, допуском американских компаний на китайский рынок. Ну, то есть, грубо говоря, снова готовы создать большое количество рабочих групп и начать переговоры прямо с завтрашнего дня. Вот. Ну, собственно говоря, по большому счету, это стало, подвело черту, да, вот попыткой Дональда Трампа силовыми методами добиться каких-то уступок от Китая. Да, в общем, Китай сказал, что мы готовы переговариваться, но не готовы поддаваться давлению, и выяснилось, что ресурсы сопротивления у Китая больше, чем возможности давления у США.
Так, а что это значит? Что никакой торговой тарифной войны не будет, обо всем договорились, все будет как раньше?
Ну, как раньше совсем не будет, да, потому что все-таки пошлины они введены, хотя бы те же самые 30-процентные. Но самое главное же дело не только в пошлинах, да, дело... Я даже сейчас не хочу обсуждать там краткосрочные последствия, да, потому что статистика же, она вещь такая неприятная, и она говорит о том, что в ближайшие недели количество торговых судов или количество контейнеров, приходящих с товарами из Китая, там, в порты США на восточном или на западном побережье упадет там, в 2-3-4 раза. Ну, потому что после дня освобождения 2 апреля американские компании перестали просто что-либо подписывать, какие-либо контракты. Да? Сейчас, соответственно, они все ломанулись обратно, все готовы подписывать свои контракты, все готовы заставлять китайские фабрики начинать работать на полную мощность. И там через 2-3-4 недели все эти грузы пойдут в китайские порты, где выяснится, что нет судов, нет контейнеров, что все уже мощности распроданы. Ну, в общем, очередной хаос. Да, но это все такое проходящее. Да? Ну, в общем, американцам, конечно, жизнь от этого легче не станет, но это все в конечном итоге пройдет. Мне кажется, что главное последствие вот всей этой тарифной эскапады Трампа состоит в том, что американская экономика, с одной стороны, Америка перестала восприниматься как в мире как партнер, с которым можно о чем-то договариваться, да, что любой президент, пришедший в Белый дом, может изменить все договоренности, а может еще в течение там 2-3 месяцев 5 раз поменять свою позицию. Но самое главное, что это же можно сказать и об американском бизнесе, да, который, в общем-то, тоже привык к предсказуемости, привык к тому, что правила игры, ну, они фиксируются и не меняются, и не могут меняться вот так вот мгновенно. Да, и здесь, конечно, вот это вот давление, которое там тарифная война Трампа оказала на американский бизнес, ну, в общем, оно давление сильно подкосило средний бизнес. Да. То есть крупные компании, они, конечно, у них есть и подушка безопасности, и у них есть какие-то резервы и возможности, не знаю, там что-то в других странах сделать. А большое количество мелких, средних компаний, они, конечно, пострадали очень сильно, потому что, ну, они фактически оказались без возможности продолжать свою деятельность. И доверие к властям, доверие к экономической политике, доверие к государству сильно упало. Мне кажется, что вот это самый неприятный момент для американской системы, да, что по большому счету много раз, да, задавали вопрос, там, в чем сила американского доллара. Сила американского доллара в том, что есть экономика, в которую все верят. Да, и вот то, что мы, с чего мы начинали сегодняшний наш разговор с Виктором Геращенко, да, что вот если вы доверяете человеку как руководителю Центрального банка, то вы верите в то, что Центральным банком все будет в порядке. И вот было доверие, что американская экономика, она надежная, устойчивая, работает по правилам. И вот это доверие разрушается, ну, то есть, грубо говоря, там Трамп подпиливает или подпиливал сук, на котором сидит американская экономика. И это такое вот самое тяжелое по последствиям. Я думаю, что опять завтра ничего не случится. Да, конечно, там американская экономика завтра не рухнет. Но я думаю, что так же, как сегодня многие американские компании реагируют на политику правительства и пытаются переносить свои мощности, ну, либо в Америку, либо в соседние дружественные страны. Я думаю, что многие компании иностранные, которые, ну, иностранные с точки зрения Америки, да, которые выбирают, с кем им сотрудничать, с Америкой, там, с Канадой, с Мексикой, с Китаем, будут выбор делать в пользу других стран, ну, если это, конечно, не касается только каких-то исключительных областей, связанных с супервысокими технологиями, где американцы являются безусловными лидерами. Вот, поэтому так, наверное, такие последствия.
Хочу еще про самолет Трампа поговорить новый.
Новый или старый?
Нет, старый. Чего старый-то обсуждать? Старый уже все, позабыт, он в прошлом. Новый самолет. Большой, красивый.
Но он же тоже не очень новый, да? Он же построен там, по-моему, более 10 лет назад. И его эксплуатировала семья. Да, ну давайте там для слушателей, кто не в теме, что есть вот этот известный президентский борт номер один в США, Boeing 747, такой бело-голубой, на котором президенты США летают по всему миру. Но самолет старый, да, ему уже больше 30 лет, он устарел морально и физически, но вы сами понимаете, что самолет президента США – это такой летающий штаб, не знаю, там, верховного правителя мира, где и система безопасности, и система связи, и не говоря уже о комфорте, который там может быть. Вот, и еще когда президент Трамп был, Дональд Трамп был в первом своем сроке, он сказал, что самолет устарел, давайте заказывать новый. И даже с Боингом подписали контракт там чуть меньше 5 миллиардов долларов, что они два самолета построят. Но у Боинга не получилось. Так же, как у строителей Байкала не получилось.
В общем, приятно знать, что не только у наших не получается.
Ну да, да. Но они, я думаю, что название неправильно на букву «Б». Вот им нужно было что-нибудь другое придумать. Тогда, может быть, бы, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот, собственно говоря, неправильно самолет назвали, не так сели. Вот, ну, короче говоря, выяснилось, что Трамп пришел снова в Белый дом, самолет тот же самый, и сразу начали искать проблему. И тут выяснилось, что у эмира Катара есть, ну, такой же самолет, такого же 747-й Боинг, да, который эксплуатируется мало и, в принципе, готовы его продать, подарить, ну, в общем, как-то сделать личный подарок Трампу. И дальше начинается темная история, потому что первые слухи, которые пошли, это что самолет достанется Трампу как бы на правах попользоваться, пока он президент. А вообще говоря, потом его подарят президентской библиотеке Трампа, которую у каждого американского президента создается, с тем, чтобы Дональд Трамп мог летать. Это называется музей-библиотека, да. Ну, так же, как у нас есть библиотека Ельцина, да, президентская библиотека Ельцина, где она, в Питере находится, да, есть центр Ельцина. Вот, а у каждого американского президента, там, у Билла Клинтона это Литл Рок, Арканзас, а у Джорджа Буша старшего это Колледж Стейшн в Техасе, да, ну, в общем, как-то они ближе к родным городам располагается. Вот. Ну и так, чтобы Дональд Трамп мог на этом самолете летать уже после того, как он перестанет быть президентом. Ну, естественно, все как-то сильно закричали, что это же коррупция, ну, что правда, да, что похоже на сильно пахнет коррупцией.
И совершенно как бы никак не связано с этим, США решили продать Саудовской Аравии на 142 миллиарда долларов оружия.
Не, ну а Саудовская Аравия здесь причем? Катар и Саудовская Аравия это разные государства, это лиз.
Ну,
Ну,
они
то же
же
самое.
там... Нет, это... То есть это никак не связано. Я думала,
Это
что
никак
это
не
все
связано.
как бы родственные явления. Нет, я знаю, что это
Нет,
разные
нет.
государства.
Вы ошибаетесь. Ничего, они даже не однофамильцы, не говоря уже о том, что они не родственники. Вот, ну, в общем, короче говоря, выяснилось, что переиграли всю эту историю, что этот самолет будет подарен или сдан во временное пользование Пентагона, Министерства обороны, которое на самом деле управляет и вот президентскими бортами, оно их эксплуатацией занимается. Вот. А что с ним будет потом, после окончания? Да, ну и его подарят. Да, то есть вот Катар решил подарить американскому правительству такой сделать подарок ценой несколько там сотен миллионов долларов. Хороший самолет, почему бы отказаться? Ну, в общем, все равно считается, что попахивает коррупцией, на что Дональд Трамп написал: послушайте, ну нам же подарили статую свободы в Нью-Йорке, подарили французы, ну почему мы не можем принять в подарок самолет, на котором я буду летать? Ну, в общем, короче говоря, вот такая история, такая история.
А мне вот что непонятно, неужели нет вопросов с точки зрения безопасности, если в деревянный герб советские власти сумели засунуть прослушивающее устройство, то сколько всего можно насовать в самолет? А самолет это гораздо более важная и чувствительная вещь, чем деревянный герб.
Лиз, вы абсолютно правильно назвали самое слабое место всей этой истории. Даже вопрос не в том, подарил Катар или сдаст в аренду, или будет какую-то там арендную плату за это дело брать. Конечно, вопросы безопасности для американского президента, безопасности связи, они стоят на первом месте, и об этом уже многие эксперты в Америке говорят. Но понятно, что даже если даже и когда этот самолет прибудет в Америку, то его поставят, не знаю, там специально отведенные места, начнут проверять на жучков, на прослушивающие устройства, на видеокамеры, ставить свои системы безопасности, ставить свои системы связи. Ну, то есть ему еще предстоит такой апгрейд, не знаю, или даунгрейд, или дауншифтинг. Ну, в общем, короче говоря, с ним еще с этим самолетом поработают, прежде чем Дональд Трамп на нем сможет полетать. Вот. Но эта проблема существует, и, ну, какому-то из подразделений Пентагона просто не повезет, да, потому что на него возложат ответственность за то, чтобы выявить всех жучков.
Хорошо, а про Саудовскую Аравию, в честь чего ей такой праздник?
Дональд Трамп любит большие цифры. Он любит, вот миллиарды его уже не прельщают, да, ему нужно, чтобы были сделки на сотни миллиардов, на сотни, на триллионы. И когда он, ну и соответственно, чтобы делать на сделки, заключать сделки стоимостью в триллион долларов, нужно понимать, что у того, с кем ты пытаешься заключить сделку, этот триллион есть. А стран таких, у которых есть триллион долларов, не то чтобы свободных, но в принципе есть триллион, не очень много. И одна из них это Саудовская Аравия. И Дональд Трамп решил, что, ну, собственно говоря, в этом отношении он напоминает Кирилла Дмитрия, вот это российский фонд прямых инвестиций, да, который создавался как фонд привлечения там, денег, иностранного капитала в Россию, но выяснилось, что никто, кроме там, стран Ближнего Востока, Персидского залива, не хочет в Россию вкладывать. Вот. Ну, в общем, Дональд Трамп решил посмотреть, где Путин берет деньги, и решил поехать туда же с намерением привезти из Саудовской Аравии триллион. Ну, как, помните, как это? Дай миллион, дай миллион, дай триллион, дай триллион. Вот, очень все похоже, да? Все, как говорится, все эти истории много раз описаны. Вот. Ну, естественно, что там наследный принц Мохаммед бен Салман, наследный принц Саудовский, наследный принц, который реально является руководителем государства, но он не может просто так Дональда Трампа отправить с пустыми руками. Ну и, как всегда, возникает проблема, как бы сделать так, чтобы сказать всему миру, что самая прекрасная сделка на триллион долларов, она заключена. Ну и начинаются разговоры о том, что, а вот давайте сюда включим те самолеты, которые наша саудовская авиакомпания в следующие 30 лет закупит у Боинга. Вот мы их посчитаем, и они будут стоить, ну, я там, не знаю, 30 или 20 лет. Но самое главное, что денег много, 140 миллиардов долларов, вот там саудовская авиакомпания закупит у Боинга самолетов в будущем, в неопределенном будущем, на 140 миллиардов долларов. Ну, звучит же, правда? Вот
Звучит.
считайте, что Трамп привез заказы для американской экономики на 140 миллиардов долларов. Ну и так далее. В общем, на самом деле идет такое наполнение. Это примерно как вот у нас, ну, когда, наверное, через месяц примерно состоится очередной питерский форум, да, и вот по итогам форума нам расскажут, что там заключено контрактов аж на несколько триллионов рублей. Ну, это вот такая же история, да, когда кто-то с кем-то о чем-то договаривается, звучит какая-то большая цифра, ее кладут в папочку и говорят, вот у нас есть сделка. Ну, вот Трамп съездил на сделку. Ну, понятно, что это такая, это внешняя оболочка, очевидно, что визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию имеет и большие, так бы сказать, политические или военно-политические задачи, да, это и будущее сектора Газа, это и противостояние с Ираном, это и
И встреча с главой
восстановление,
Сирии.
ну, это уже, да, это по мелочи, что называется, да, это и установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем, ну, и заодно Сирия, это так уже, что называется, на подхвате, да, потому что разговоры о том, что Сирии надо снимать санкции, они идут уже достаточно давно, потому что официально режим Асада пал, рухнул, да, вот, например, так же, наверное, будет происходить с путинским режимом, да, когда он исчезнет, то как-то вот выяснится, что с теми, кто будет уже в Кремле сидеть после Путина, можно будет встречаться, можно будет отменять санкции, можно будет быстро все делать, да, ровно потому, что другой человек сидит. Вот, ну, вот все, собственно говоря, все это понятно, что там для современной ситуации на Ближнем Востоке, конечно, Саудовская Аравия сегодня является одним из ключевых игроков, да, и неудивительно, что Трамп полетел туда. Он, конечно, немного обидел Израиль, да, и израильских политиков тем, что пролетел мимо, как это, пролетая над гнездом кукушки, да, или пролетая над череповцом. В общем, Дональд Трамп решил не сделать там посадку. Ну, видимо, это было условие, выдвинутое Саудовской Аравией. Хочешь триллион, значит, не делаешь остановку в Израиле.
Саудовская Аравия друг сейчас для Соединенных Штатов. Понятное дело, что это один из ключевых игроков, но что насчет отношений?
Тоже мне хороший друг, как его там, Сэм Брук. Вот, мне кажется, что Саудовская Аравия – это страна, которая… Ну, на самом деле, таких стран мы можем там перечислить их как минимум несколько, да, это и Турция, это и Индия, которая, что называется, себе на уме, да, которые точно совершенно не хотят себя аффилировать вот там либо с Америкой, либо там с Китаем, либо с Россией, соединяться в какие-то союзы, альянсы и так далее. Они считают, что у них достаточно сил, достаточно влияния, достаточно денег, чтобы быть самостоятельными игроками, пусть даже региональными, и точно совершенно преследовать свои интересы. В Саудовской Аравии отношения у США стали сильно меняться после того, как сколько там, ну, лет 15-17 назад в Америке началась вот эта сланцевая революция, когда Америка стала добывать сильно больше нефти, и когда необходимость в покупке саудовской нефти отпала. Да, то есть, когда Америка стала самообеспечиваемой по нефти, и в этот момент выяснилось, что вот опора, основа связи, экономических связей, и, собственно, необходимость военного присутствия США в этом регионе, она стала резко падать, и саудовцы очень хорошо это быстро почувствовали, стали обижаться, поняли, что интерес США сильно падает, что приоритет отдается явной непропорционально Израилю. Ну и, собственно говоря, после этого последовали некоторые заявления саудовцев о том, что а мы готовы отказаться от американского доллара в расчетах за нефть, ну и так далее. То есть сказать, что это друзья, партнеры, нет. Нет, да, все-таки это, скажем так, это хорошая дружба. Ну, то есть они точно совершенно не враги, не оппоненты, но они не члены одного альянса, и там я бы остерегся называть их друзьями.
Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь на «Живой гвоздь» и в YouTube, и в Телеграме. В Телеграме мы тоже называемся «Живой гвоздь». Ставьте лайки для того, чтобы поднять эту трансляцию в выдачу YouTube. И подписывайтесь на Сергея Алексашенко. Ссылка на его YouTube-канал есть в названии ролика. Ссылка на его Телеграм-канал найдете сами. Телеграм Сергея Алексашенко. Все находится очень легко и просто. Большое спасибо. И после нас в 22 часа программа «Один» с Дмитрием Быковым. Так что не уходите далеко, сделайте небольшую паузу и возвращайтесь к нам.
И спасибо большое за беседу. До свидания и до новых встреч.